Від Радіо Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Два года назад в заключении скончался юрист компании Hermitage Capital Сергей Магнитский. Почему его гибель стала символом ситуации в современной России? В Москве провели переговоры лидеры сирийской оппозиции. Решится ли Россия жестко осудить репрессивные действия режима Башара Асада? В Афганистане задержан еще один российский самолет. Какие грузы и на каких основаниях перевозят в Центральной Азии российские авиапилоты? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось два года со дня гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Несмотря на широкую огласку и изменения, внесенные в российское законодательство после его смерти, дело Магнитского, по мнению правозащитников, мало чему научило следственных работников и судей. Многие наблюдатели недовольны ходом расследования уголовного дела и гибели юриста в заключении и тем, что к ответственности привлечены лишь врачи одного из следственных изоляторов Москвы. У микрофона судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Считается, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. Из-за шума, поднятого журналистами вокруг этой истории, расследование дела о смерти Магнитского взял на особый контроль президент России. По поручению Дмитрия Медведева члены президентского совета провели независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста и установили, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Все имена перечислены в экспертном заключении, опубликованном в июле этого года. Однако под суд пойдут лишь два врача из Бутырки – Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Кратова следствие считает виновным в халатности, Литвинову – в причинении смерти по неосторожности. Но не они главные виновники гибели Магнитского, считает его бывший коллега Джеймисон Файерстоун.
Это не врачи, которые ошибались. Это следователи, которые не ошибались, которые специально убили свидетеля, который обвинил эти следователи. Это официальное заключение Совет при президенте Брусье по правам, и Следственный комитет не хочет прочитать такой доклад. Потому что если они прочитают этого, тогда им нужно начинать арестовать свои офицеры.
Вскоре после опубликования доклада Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества, один из указанных в списке потенциальных виновников смерти Сергея Магнитского заявил о намерении судиться с членами совета. Следователь Павел Карпов через суд добивался опровержения сведений о своей причастности к хищению бюджетных средств и заявлял, что Магнитский никогда не обращался с заявлениями о привлечении его к какой-либо ответственности, равно как и вообще не обращался с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. Впрочем, Пресненский суд Москвы вернул Павлу Карпову его иск, поскольку выводы и суждения, изложенные в заключении работы группы по изучению обстоятельств гибели Сергея Магнитского, подлежат судебной оценке в рамках рассмотрения уголовного дела. Тем же, как продвигается официальное расследование дела о смерти Сергея Магнитского, недовольны ни родственники, ни правозащитники. По мнению адвоката семьи Магнитского Елены Орешниковой, следователями было упущено время, и теперь привлечь к ответственности всех виновных смерти Сергея Магнитского будет значительно сложнее.
Предполагаю, что вначале к этому делу очень долгое время относились попустительски. Когда к этому делу было привлечено внимание президента, были существенные подвижки сделаны. Но я считаю, те заминки, которые были в начале дела, существенно повлияли на его дальнейшее развитие. Потому что необходимые следственные действия, которые могут дать результат в первые дни, после совершенного преступления, совершенно очевидно, не могут дать нужного результата по прошествии определенного времени.
Общественный резонанс, вызванный смертью Сергея Магнитского, побудил власти пересмотреть отношение к происходящему в пенитенциарной системе России и принять ряд принципиальных поправок к законодательству, касающихся заключения подозреваемых под арест. Однако, по словам правозащитников и практикующих адвокатов, если в изоляторах что-то и меняется, то суды и следственные органы по-прежнему игнорируют президентские поправки, запрещающие держать под стражей тяжелобольных людей и тех, кого обвиняют в экономических преступлениях. Дело Сергея Магнитского и истории его смерти стали известны далеко за пределами России. Великобритания, США и Канада утвердили так называемые списки Магнитского, перечни российских чиновников, так или иначе причастных к смерти юриста. Теперь визовый коридор в эти страны для них закрыт. В конце прошлого года Европарламент принял резолюцию, призывающую запретить въезд в страны Евросоюза российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В годовщину смерти Сергея Магнитского в нескольких мировых столицах проходят мероприятия его памяти. В Берлине открылась постоянная выставка «Сергей Магнитский. Оплот правосудия и демократии в России». В Вашингтоне под патронажем Хельсинской комиссии США пройдет брифинг на тему ответственности российских чиновников за гибель юриста компании Hermitage Capital. В Лондоне британская премьера, посвященная Магнитскому, спектакль «Час 18», рассказывает корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
Созданный российским драматургом Еленой Гремяный спектакль поставил в Лондонском театре «Спутник» его режиссер и основатель Ноу Бергстад Брин. Жанр этой документальной пьесы можно назвать театрализованным судебным процессом. В пьесе рассказывается о последнем часе и 18 минутах жизни Сергея Магнитского, о том, как он умирал, лишенный необходимой медицинской помощи. В основе пьесы тюремные дневники и письма Магнитского родным, материалы общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, а также публицистика из российской прессы, посвященная делу Магнитского. Постановщики спектакля посвятили его не только памяти Сергея Магнитского, но и всем томящимся в российских тюрьмах заключенным, лишенным необходимой медицинской помощи. Огромную помощь и поддержку создателям спектакля оказала международная правозащитная организация Amnesty International. Координатор Amnesty International по работе в Российской Федерации Наталья Прилуцкая в интервью «Радио Свобода» говорит о работе организации по оказанию помощи больным заключенным.
Этот спектакль будет проходить в так называемом экшн-центре нашего британского отделения. Мы работаем также по проблеме неоказания медицинской помощи в местах заключения, в местах предварительного содержания путем организации так называемых акций срочной помощи, медицинских акций для вот тех людей, чье здоровье, чья жизнь находится в опасности из-за того, что вовремя им не предоставляется вот такая медицинская помощь. Ну и мы также писали о случае Сергея Магнитского в нашем ежегодном докладе.
Наталья Прилуцкая считает, что гибель Сергея Магнитского – это вовсе не единичный случай гибели заключенного в результате неоказания медицинской помощи в российской пенитенциарной системе.
Например, уже вот после гибели Магнитского, может быть, вы слышали о деле Веры Трифоновой, которая умерла также, находясь в СИЗО под стражей. Умерла она уже в апреле 2010 года. В данный момент вот также под стражей находится еще одна предпринимательница Наталья Гулевич. Мы работали в свое время по делу Василия Алексаняна. У нас есть случаи также о неоказании адекватной медицинской помощи уже вот тем лицам, которые находятся в местах лишения свободы, то есть в колониях российских. Например, можно говорить о деле Зубайра Зубайраева, заключенный, который содержится в Минусинске в тюрьме, который буквально передвигается с трудом. У него нарушение опорно-двигательного аппарата, возможно, другие нарушения здоровья. Но, к сожалению, вот о какой-то помощи говорить, к сожалению, не приходится. Недавно мы делали так называемую акцию срочной помощи по делу Шамхана Азиева. И то есть зачастую человек, который находится под стражей, он является заложником вот этих обстоятельств и заложником конкретных людей, которые решают его судьбу.
Что международная амнистия может еще сделать?
Мы проводим акции, собираем подписи наших активистов под различными петициями или обращениями. Мы просим вот через наши акции срочной помощи или через другие индивидуальные дела обращаться наших активистов к российским властям о том, чтобы оказывалась поддержка какому-то конкретному человеку, да. мы пишем об этом, мы, безусловно, обращаемся в межправительственные организации, потому что ведь вот этот вопрос, эта проблема неоказания медпомощи, она ведь фактически подпадает под действие международных норм о запрете применения пыток. И в данном случае, к сожалению, российские власти не соблюдают свои обязательства по неприменению пыток, когда не оказывают необходимой медицинской помощи человеку, который содержится в местах лишения свободы.
Говорила координатор правозащитной организации Amnesty International Наталья Прилуцкая. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Назначенные мне медицинские обследования и лечения не проводятся. Неоднократные просьбы о приеме врачом по существу игнорировались. Добиться приема врачом удалось только спустя месяц после того, как я об этом попросил.
В программе «Время и мир» тюремные дневники Сергея Магнитского «Два года после смерти». Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 ноября. Авиакомпания «Ролкан» намерена подать в суд на власти Таджикистана в связи с приговором, вынесенным ее пилотом и арестом самолетов. Глава авиакомпании Сергей Полуянов, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщил, что его адвокаты принимают все возможные меры. Напомню, что 8 ноября сотрудники компании «Ролкан», россиянин Владимир Садовнич и гражданин Эстонии Алексей Руденко, приговорены судом таджикского города Курган-Тюбек к 8,5 годам заключения по обвинению в контрабанде и нарушении правил международных полетов. Сегодня же стало известно о задержании еще одного самолета авиакомпании «Ролкан» в столице Афганистана, Кабуле. Генеральная прокуратура Таджикистана опровергла сообщение о том, что против самого генерального директора «Ролкан» Сергея Полуянова возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По информации таджикской службы «Радио Свобода», задержание самолета авиакомпании «Ролкан» в аэропорту Кабула произошло по приказу Министерства транспорта Афганистана. Пресс-секретарь ведомства Нангалай Клатвол сообщил, что ранее в Кабуле были задержаны еще два самолета, но не уточнил, находятся ли они под арестом. По данным властей Афганистана, самолеты задержаны из-за того, что у них нет документов на полеты в стране. Ранее самолеты авиакомпании «Ролкан» были задержаны в Таджикистане. Летчики авиакомпании Владимир Садовничий и Алексей Руденко были осуждены на 8,5 лет лишения свободы за незаконную работу на территории страны. Представители Росавиации рассказали агентству Интерфакс, что задержанного в Кабуле самолета нет в реестре гражданских воздушных судов. Он не зарегистрирован в России. Ранее сообщалось, что и задержанные в Афганистане самолеты, и самолеты авиакомпании «Ролкан», задержанные в Таджикистане, выполняли заказы нидерландской компании Supreme Food, которая занимается поставками продуктов питания, в том числе по заказу гуманитарных организаций, работающих в Афганистане. О возможных причинах задержания самолетов в Таджикистане и Афганистане рассуждает президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта Олег Смирнов.
Это настолько неясное, особенно для непосвященных людей, событие. Причина одна единственная в этой ситуации для России. Это что брошены граждане России на растерзание, и посольство, консульство и государство осталось абсолютно равнодушными до тех пор, пока им не всучили безвинным людям аж по 8,5 лет. Что касается авиакомпании, это не российская авиакомпания. Это компания, которая зарегистрирована на Вирджинских островах.
Суть обвинений, предъявленных российским летчикам, в том, что самолеты авиакомпании летали на территории Таджикистана без необходимой документации.
По правилам ИКАО, ИКАО – это международная организация гражданской авиации, мы обязаны строго выполнять эти правила. Проводятся так называемые иногда рамповые проверки всех авиакомпаний без исключения, российских в том числе. Если что-то не соответствует требованиям ИКАО, этот самолет и авиакомпания вносятся в черный список. Арестовать тоже могут самолет и в Париже, и в Лондоне.
Но вот эта схема, которую вы сейчас описываете, насколько она отражает то, что произошло в Таджикистане?
Я не знаю, какой документации там не было, потому что документации у самолета очень много. Это и касающиеся техники, то есть сертификат летной годности. Вот если нет этого сертификата, то его могут тоже остановить.
Несмотря на инициированное в Таджикистане уголовное преследование генерального директора авиакомпании «Ролкон» Сергея Полуянова, власти страны готовы смягчить приговор летчикам Владимиру Садовничему и Алексею Руденко. Об этом сообщил представитель прокуратуры Хатлонской области Шахрух Раджабов. Пойти на этот шаг Таджикистан вынудило давление официальной Москвы. Сразу после вынесения приговора пилотам в России начались облавы на таджикских мигрантов. Данные о количестве задержанных противоречивы. Федерация мигрантов России говорит о 1500 человек. Федеральная миграционная служба эту информацию опровергает и сообщает о 245 задержанных. Говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Много теряют и та, и другая сторона. В конце концов, сам этот приговор, вся эта история с самолетами, ну, явно, так сказать, пахнет какими-то чисто местническими интересами. Причем материального плана. В том же самом Таджикистане, видимо, самолетики эти сильно кому-то понравились. Что касается таджикских гастарбайтеров, ведь понимаете, в чем проблема? Я так понимаю, что задерживают-то тех, кого, вообще-то говоря, положено задерживать. На которых обычно смотрят сквозь пальцы.
Ранее сообщалось, что в ходе антитаджикской кампании в России могут быть задержаны 10 тысяч граждан Таджикистана. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал их главными разносчиками СПИДа и туберкулеза и предложил полностью запретить таджикам работать в России. Об этом предложении говорит лидер форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Это именно истерия, акция противозаконная, истерическая. Абсолютно неадекватная, она проектирует будущее России.
По оценкам экспертов, сейчас в России трудится около 1 миллиона мигрантов из Таджикистана. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эксперты обращают внимание на непрозрачность рынка гражданских и грузовых авиаперевозок в центральноазиатских странах. Экипажи самолетов из России и других постсоветских государств неоднократно становились фигурантами неприятных историй, коренными причинами которых являются, по мнению экспертов, сомнительный статус компаний авиаперевозчиков и легальности заключаемых именно о перевозке грузов договоров. Об этом я беседую с обозревателем газеты «Московские новости» Аркадием Дубновым.
Вряд ли эти самолеты обслуживали в Афганистане как бы нужды афганского правительства. Они работали по соглашению с командованием коалиционных сил НАТО и перевозили им еду. Как правило, это была питьевая вода. Они могли иметь какие-либо отношения с властями гражданскими Афганистана, но не работали по их заказу или по соглашению с ними.
Вообще вся эта история производит такое впечатление крайней непрозрачности. Не очень все понятно. Или это обычная ситуация для этого рынка?
Я с вами абсолютно согласен. Ситуация выглядит очень мутной. То, что эти самолеты оказались задержанными именно в Таджикистане, вовсе не случайно. Хотя бы потому, что раньше именно эти воздушные борта работали в таджикском небе в составе военно-воздушного крыла российской военной базы. Потом, видимо, за старостью, а может быть, их в чьих-то материальных интересах, они были приватизированы или списаны, или проданы частной структуре, которая явно была в неплохих отношениях с теми, кто использовал их в Таджикистане. Эта компания «Ролкан». Одним из последних как бы владельцев или бенефициаров этой компании являлся некий гражданин Индии, который, как утверждается, оказался должником Кабульского аэропорта, поскольку самолеты базировались там. Может быть, во взимание долгов со стороны этого гражданина Индии Кабульский аэропорт каким-то образом попытался в качестве отступных завладеть этими самолетами. Может быть, с помощью таджикских властей. Может быть, потому что афганским властям было делать это как-то не с руки. Свидетельством такой версии, на мой взгляд, может служить сообщение о том, что в Кабульском аэропорту власти афганские задержали еще один самолет Ан-72, именно из той же компании.
Я так понимаю, что в основном какие-то старенькие самолеты, и история с этими двумя лайнерами, она вовсе не исключение. То есть, в основном там транспорт перевозками занимаются вот такого рода воздушные агенты, так скажем.
Могу это подтвердить и, собственно, опыт, зная, что западный контингент использует таких наемных авиаперевозчиков еще и потому, что не совсем легитимное основание соглашения, которое заключают с этим перевозчиком, позволяют им дешево использовать этих перевозчиков. Они стоят недорого, потому что, видимо, не совсем на вполне законных основаниях они работают, и понятно, что работают тогда за любые деньги. Ну, просто очень много безработных летчиков сейчас на постсоветском пространстве, да и техники тоже.
Такого рода компании были ли случаи того, что они были как-то замешаны в контрабанде? Не дай бог наркотиков или чего-нибудь еще?
У меня лично нет информации. В принципе, исключить это сложно, но, по моим данным, конкретная ситуация, связанная с арестом летчиков вот, Руденко и Садовничева, абсолютно свободна от обвинения в наркотранзите.
Значит, речь идет о том, что, собственно, пилоты оказались заложниками вот этой непростой правовой и финансовой ситуации, как довольно часто, кстати, бывает с экипажами российскими или постсоветскими из других стран каких-нибудь торговых судов, которые где-нибудь там потом вытаскивают российские власти. Можно тут провести параллель?
Да можно. Да вообще, я оказался в свое время свидетелем ситуации, когда, в принципе, такого же рода извозчиков, то есть российских летчиков, пилотировавших гражданский ИЛ, посадили еще в 96-м году талибы. И их, в общем-то, положение было довольно сложно, поскольку они работали в таком же не слишком определенном юридическом статусе, но претензии к ним предъявлялись совсем по другой причине. Да, но тогда за них вступился Виктор Бут, небезызвестный, потому что тот бизнес, которым они занимались, по большому счету, имел отношение именно к нему. И утверждают, что именно Бут тогда сумел обеспечить фантастически по своей как бы дерзости вылет этого самолета спустя год после задержания из Кандагара.
Та история, про которую модное кино российское сняли.
Абсолютно. Фильм «Кандагар. История летчиков компании «Аэростан», приписанных к Татарстану». Это именно та самая история. Я тогда просто летал к ним в Кандагар и дважды вот, как бы пытался также с журналистской точки зрения оказывать им содействие. Так вот, те годы первые после развала Советского Союза огромное количество квалифицированных пилотов остались не у дела, вынуждены были зарабатывать где-нибудь за пределами Советского Союза бывшего. Я их не знаю, вот летчиков, которые сейчас сидят в Курган-Тибе в Таджикском, но это профессиональные военные бывшие летчики. И я так понимаю, что они могут делать то, что другие пилоты из других стран делать бы отказались, потому что это рискованное и малооплачиваемое занятие.
А Россия и Таджикистан найдут, устраивающие обе стороны, вариант решения этой проблемы? И выпустить летчиков, и не потерять лицо для таджикского правосудия, возможно?
Я просто убежден, что буквально дело ближайших недель, если не дней, освобождения летчиков по тем или иным юридическим как бы соусам. Но будет ли так ли просто решена судьба этих самолетов, что лично для меня уже не представляется таким важным, не ясно. Я думаю, что таджикская сторона будет драться за эти самолеты довольно серьезно.
А зачем они нужны? Вы уже говорите, что это старые машины.
Ну, знаете, старые машины могут работать еще долго, так же, как работают, например, в Афганистане старые советские москвичи и «Жигули». Износа им нет, если их хорошо обслуживали.
Обозреватель газеты «Московские новости» и политический комментатор Аркадий Дубнов. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Два года без Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о Викторе Шевцове, жертве режима.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева о Стиве Джобсе, буддисте.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполнилось два года со дня гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Обвинения предъявлены двум тюремным врачам. Дмитрия Кратова следствие считает виновным в халатности, Ларису Литвинову в причинении смерти по неосторожности. В Москве по подозрению в получении крупной взятки задержан высокопоставленный чиновник городской администрации. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, начальник управления экономики, промышленности и перспективного развития префектура Восточного округа, фамилия которого не называется, получил 695 тысяч рублей от управляющего приютом для безнадзорных животных. Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Колюшин назвал имитацией рассмотрения жалоб и заявлений на организацию выборов в Госдуму. На Украине проходят акции протеста участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с требованием выплатить пенсии в полном объеме. В Киеве сегодня акции протеста чернобыльцев закончили столкновение с милицией. Пострадал один из участников протеста с сердечным приступом. Он доставлен в больницу, сообщает корреспондент Радио Свобода. Лидеры Турции и Лиги арабских государств призвали принять экстренные меры для защиты гражданского населения Сирии от репрессий со стороны режима Башара Асада. Агентство Евросоюза по пограничной безопасности Frontex сообщило, что первые 9 месяцев этого года было задержано в 1,5 раза больше нелегальных иммигрантов, чем за тот же период 2010 года. В ЕС это связывают с массовыми волнениями в ряде арабских стран. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что стратегическое партнерство США может быть продолжено только на определенных условиях. Новый премьер-министр Италии Марио Монти будет одновременно министром финансов в формируемом им кабинете. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 16 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве провели переговоры лидеры сирийской оппозиции. Решится ли Россия жестко осудить репрессивные действия режима Башара Асада? В Москве расследуют убийство чеченского поэта и общественного деятеля Руслана Ахтаханова. В Израиле появится улица имени бывшего президента Чечни Ахмада Кадырова. Напомню, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В пригороде столицы Сирии Дамаска группа военных, перешедших на сторону оппозиции, в ночь на среду атаковала комплекс зданий разведки военно-воздушных сил страны. Бои в Сирии разгорелись с новой силой накануне заседания Лиги арабских государств в Марокко, на котором должна быть выработана согласованная реакция на действия сирийских властей, которые продолжают вооруженные силы подавлять антиправительственные выступления. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Вооруженные столкновения в Сирии в последнее время становятся все более интенсивными, однако нападений на здания силовых структур в столице до сих пор зафиксировано не было. Вчерашний ночной бой весьма важен, по мнению наблюдателей, самим своим фактом. Разведывательное управление ВВС Сирии, которое считается одной из самых могущественных спецслужб страны, непосредственно занимается в последние месяцы подавлением инакомыслия и выступлений против власти президента Башара Асада. Как сообщает коалиционная главная комиссия по руководству сирийской революции, в которую входят около 40 различных объединений оппозиционных действующей власти, комплекс зданий разведки ВВС Сирии в пригороде столицы под названием Хараста был атакован сразу с трех сторон бойцами так называемой «свободной сирийской армии», состоящей из профессиональных военнослужащих, открыто отказавшихся служить власти и начавших партизанскую войну. По некоторым данным, в рядах этой армии воюют уже около 15 тысяч человек. Здания разведки ВВС были обстреляны из гранатометов и пулеметов. По ним было выпущено несколько ракет. Правительственные войска открывали ответный огонь. Сообщений о потерях сторон пока нет. С начала массовых выступлений народа против режима президента Башара Асада сирийское правительство, которое делает все возможное, чтобы скрыть сведения о происходящем, выдворило из страны иностранных журналистов. Вся информация поступает от самих сирийцев. Например, любительские кадры, снятые мобильными телефонами и переданные по спутниковой связи. Поэтому определить масштаб жертв и разрушений бывает очень сложно. Официальный Дамаск продолжает утверждать, что армия ведет бои с организованными группами террористов, которые преследуют мирное население и атакуют государственные военные учреждения. По данным Организации Объединенных Наций, в Сирии с марта этого года были убиты не менее 3500 гражданских лиц, причем только с начала ноября около 300. Президент Башар Асад подвергается очень жесткой критике со стороны международных правозащитников ООН, США, Евросоюза и Лиги арабских государств. В начале этой недели король Иордании Абдалла совершил непринятый среди традиционных арабских лидеров поступок. Прямо заявил, что Башар Асад должен уйти в отставку ради интересов собственной страны. Позднее его мнение поддержал один из принцев Саудовской Аравии, Тюрки Аль-Фейсал, бывший глава саудовской разведки. После этого в Дамаске толпа сторонников действующего сирийского президента попыталась атаковать посольства Иордании, Саудовской Аравии, а также Катара и Турции, за что в среду перед правительствами этих стран пришлось официально извиняться сирийскому МИДу. Наблюдатели, особенно обращают внимание на растущую напряженность между Анкарой и Дамаском, так как ранее Турция также считалась союзницей Асада. Однако вот что заявил вчера турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган.
Никто больше не ждет, что президент Асад ответит на требования сирийского народа и международного сообщества. Он постоянно всех обманывает. Власти Сирии опасно балансируют на лезвии бритвы. Мы все хотим, чтобы они, наконец, перестали загонять сами себя в тупик и сумели избежать краха, причем как можно скорее.
Турция резко усилила финансовую и дипломатическую поддержку сирийской оппозиции. В отличие от большинства других арабских стран, более монолитных в этнокультурном и религиозном аспектах, в Сирии, где большинство населения исповедует ислам суннитского направления, абсолютно вся правящая и военная элита во главе с президентом Асадом принадлежит к малочисленной общине алавитов, близкой к шиитам, но, по мнению ряда экспертов, вообще являющейся отдельной религией. Кроме того, в 20-миллионной Сирии очень много христиан самых разных конфессий и около миллиона курдов. В случае общего развала страны и хаоса вероятен распад Сирии на ряд автономных образований, по мнению экспертов, в том числе и курдское, что не может не беспокоить соседнюю Турцию. Александр Гостев, Радио Свобода.
Воспоминания о Магаре, поэте чешского андеграунда.
Он перед тем, как его арестовали, однажды съел газету «Руде право», знак своего отношения к тому, что там печаталось. Он готов был съесть деньги в пивной, раздеться, сказать присутствующим стукачам и гебистам, что на них думает.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 ноября. В Москве убит чеченский поэт и общественный деятель Руслан Ахтаханов. Анонимные источники в правоохранительных органах заявляют, что это преступление по почерку похоже на убийство полковника Юрия Буданова. Эксперты и люди, близко знавшие Ахтаханова, версию политического убийства подвергают сомнению. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
15 ноября около полуночи у дома номер 2 по Беговой улице был убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов. О ходе следственно-оперативных мероприятий по этому делу журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следователь изучает видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения, установленные в районе убийства. Опрошены очевидцы преступления. Был обнаружен сгоревший автомобиль Ford Focus, на котором предположительно скрылись преступники. В машине был изъят пистолет ИШ с боеприпасами, сходными по калибру с обнаруженными на месте происшествия.
В сообщениях информационных агентств говорилось, что Руслан Ахтаханов был проректором современной гуманитарной академии. Радио «Свобода» это подтвердил руководитель департамента рекламы СГА Николай Московцев.
Он работает в академии с 96 года. В свое время был директором представительства в Грозном. Потом возглавлял сеть наших представительств Чеченской Республики. По-моему, с 2006 года вот он возглавляет такое направление, как обучение в экстремальных условиях. Это обучение студентов в горячих точках, в тюрьмах, в армии, на флоте, ну и во всех местах, где, в общем-то, невозможно обеспечить, так сказать, комфортные академические условия.
Российские средства массовой информации напоминают детали биографии Руслана Ахтаханова. Во время войны на Северном Кавказе его похищали боевики. Он провел в Зиндане, по некоторым данным, вместе с тогдашним полпредом президента в Чечне Валентином Власовым, 47 дней. До этого Ахтаханов работал в аппарате президента, парламента и кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Летом 1995 года Руслан Ахтаханов участвовал в создании Демократической прогрессивной партии Чечни, выступавшей за создание независимого демократического светского государства, и был ее председателем. 21 сентября 2006 года Руслан Ахтаханов по поручению ученого совета современной гуманитарной академии вручил в Гудермесе Рамзану Кадырову мантию и диплом почетного профессора. О том, кто может стоять за убийством Руслана Ахтаханова, размышляет председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль.
Руслан Ахтаханов был деятель культуры, достаточно известный был поэт. Насколько мне известно, он находился на прокадровских позициях, был вполне лоялен к власти в республике. Но, тем не менее, вряд ли это можно отнести на счет радикальной оппозиции. По одной простой причине, если бы радикальная оппозиция могла совершать такие акции, скажем, в той же Москве, то, наверное, Руслан Ахтаханов стоял бы не первым кандидатом. Поскольку это сделано все в профессиональной форме, скорее всего, это не имеет отношения к Кавказу. Исполнителями не были люди, имеющие отношение к Кавказу.
Но, возможно, это имеет отношение к бизнесу Руслана Ахтаханова.
Форма устранения не в стилистике сведения счетов между бизнесменами. Кто-то, видимо, рассматривает это убийство как повод для активизации. Можно предположить, что и само убийство, оно произошло именно для того, чтобы потом раскручивать некие политические такие выводы из него. То есть я имею в виду, что поскольку существуют разные кланы в властных эшелонах России, они сегодня уже ведут такую очень жесткую борьбу, в которой применяются и такие крайние способы.
Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что к убийству Ахтаханова могут быть причастны те же лица, которые организовали убийство в Москве Юрия Буданова. По словам этого источника, и в том, и в другом случае покушение произошло в центре города, в людном месте. Преступник произвел несколько выстрелов в голову жертвы, а затем был найден сожженный автомобиль. Использовалось одно и то же оружие – пистолет ИШ. А на автомобилях, на котором скрывались с места преступления убийцы, были номера, ранее украденные с машин той же марки. У политолога, руководителя Центра «Северный Кавказ. Стратегия» Абдулы Истамулова, близко знавшего убитого, пока нет никаких версий случившегося.
Он выпустил несколько книг, он занимался культурой продвижения, международными связями культурными. Он еще входил в ассоциацию «Ощенское объединение», вот член направления, так же, как и я. И что касается какого-то бизнеса, что мы участвовали, я не знаю, а честно я скажу, в чем может быть причина, я не менее вас удивлен и просто растерян. Я не видел, было бы за что убивать или какие интересы он где-то там защищал или представлял чьи-то там компании, республики и так далее.
Кто-то из следственной группы провел параллели между этим убийством и делом Юрия Буданова. Может ли быть вообще какой-то политический подтекст под этим убийством?
Нет, не думаю. Руслан не был человеком такого плана, чтобы его убийство, оно могло бы даже очень его сильно раскрутить, чтобы можно было его взять и на этом кто-то сделал какую-то политику, протолкнуть. Или он был совсем другого плана человека. Полуакадемического, полукультурный. То есть вот эту среду он представлял. Она, как вы знаете, у нас без больших амбиций.
Руслан Ахтаханов будет похоронен в родовом селении Знаменское Надтеречного района Чечни. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Руководство телеканала РБК ТВ решило закрыть общественно-политическую передачу «Прямой эфир» с Авиком Шустером. В эфир успели выйти только два выпуска программы. В чем причина закрытия, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Планировалось, что программа «Прямой эфир» с Авиком Шустером будет выходить на телеканале РБК по воскресеньям в 17:45 по московскому времени. Всего 6 ноября по 11 декабря должно было выйти 5 выпусков, однако все закончилось уже после второго выхода передачи в эфир 13 ноября. Руководство канала объяснило это решение низкими рейтингами программы, дороговизной проекта, а также нежеланием участвовать в нем ряда российских политиков. Общественно-политический формат передачи предполагал диалог между представителями российского бизнеса и власти, однако ее проигнорировали члены «Единой России» и первые лица других партий. Савик Шустер объясняет закрытие программы вялостью российской предвыборной кампании.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая и не вызывает никакого общественного интереса. Первые лица не ходят, правящая партия тоже. И поэтому, как предвыборный такой проект, хотя он там не напрямую предвыборный, но все же он связан с теми обещаниями, которые политики могут сделать по отношению к бизнесу, да, но, в общем, это не совсем получается. И таким образом решили приостановить тем, чтобы после выборов уже начать что-то новое и с другим дыханием.
То есть этот проект будет существовать в каком-то другом виде?
Ну, я думаю, надо подумать, ведь форматов-то масса всяких возможных. Да? Главное придумать такой, который подходит к концепции канала, ко мне. Да? Это ведь такое двустороннее движение. Поэтому я думаю, что мы будем обмениваться
следим и, возможно, найдем что-то общее.
В определении основных причин сокрытия программы с Савиком Шустером согласна и обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Ведущий прав, оценивая то, что происходит. А поскольку я разговаривала с одним из руководителей канала, то он, помимо этого тезиса о том, что компания вялая и не приходят первые лица, и не приходят представители правящей партии. Второе обстоятельство – это, конечно, общая непонятность того, а, собственно, про что спорят-то. Потому что люди, которые были на этой программе, бизнесу ничего предложить не могут, потому что от них решение не зависит. Я думаю, что это очень во многом сыграло против программы. И вряд ли это было какое-то уж там жесткое политическое решение. Это было все-таки внутреннее решение компании, которая рассчитывала, что с неожиданным лицом, поскольку Савика не было 7 лет в России, в режиме прямого эфира, некоторого интереса они смогут заработать. Но всего этого не случилось, хотя мне кажется, что после двух программ тоже довольно трудно судить об этом. Но вряд ли все-таки это вот такое вот политическое какое-то решение. Это, мне кажется, что просто продюсеры не просчитали ни времени, ни места возвращения свежего старого лица на экран, не учли действительно абсолютно пониженный интерес к выборам как к предмету обсуждения.
Проект «Прямой эфир» с Савиком Шустером стал первым появлением популярного телеведущего на российском телевидении за прошедшие 7 лет. С 2001 года журналист вел на НТВ передачи «Свобода слова», «Третий тайм», «Влияние» и «Герой дня». После закрытия этих программ Савик Шустер перебрался на Украину, где стал ведущим украинского варианта «Свободы слова». Шустер не скрывает, что предложенный телеканалом РБК проект был ему интересен.
С моей стороны, ну, вы понимаете, как журналист, я как бы с удовольствием взялся за этот проект, особенно в такой предвыборный период, чтобы почувствовать там Россию, чтобы почувствовать ритм, чтобы почувствовать то, что происходит в стране. Все же Украина как-то так далека от России. Мне это было интересно, даже если речь шла о таком бизнес-канале, нишевом канале. Но, с другой стороны, зритель РБК – это продвинутый человек, человек с инициативой, деловой человек, активный. Поэтому общаться с таким зрителем всегда приятно. Да? Это же не проблема количества.
На канале РБК не исключают, что продолжат сотрудничество с Савиком Шустером, и ему будет предложен новый проект. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Местный совет деревни Абу-Гош под Иерусалимом принял решение назвать одну из улиц имени бывшего президента Чечни Ахмада Кадырова. Ахмад Кадыров, отец нынешнего главы республики Рамзана Кадырова, в 2004 году погиб в результате террористического акта в Грозном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Небольшая деревня Абу-Гош, примерно в 10 километрах от Иерусалима, известна больше всего своим отличным хумусом. Хумус – это растертые до пастообразного состояния плоды растений из семейства бобовых под названием нут, которым добавлено оливковое масло и специи. В 2010 году 50 деревенских поваров приготовили самую большую порцию хумуса в мире – 4 тонны – и вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Как и многие израильтяне, я не раз бывала в Абу-Гош специально, чтобы поесть местного хумуса и увезти пару банок домой. Несколько менее чем хумусом, деревня известна своими историческими достопримечательностями. По преданию, один из старинных храмов возведен на месте, где молился английский король Ричард Львиное Сердце. На холме в западной части деревни предположительно располагался библейский город Кирьят-Яарим, где на протяжении долгих лет хранился Ковчег Завета. Клан Абу-Гош имеет чеченские корни. В начале 16 века семейство с такой фамилией, спасаясь от кровной мести, перебралось из Северного Кавказа в окрестности Иерусалима. Современные жители деревни – арабизированные потомки адыгов. Глава семейства по прибытии в Святую Землю в 16 веке занялся своеобразным бизнесом. Собирал подушную подать с паломников, проходивших мимо деревни в Иерусалим. Жители Абу-Гоша очень лояльны к Израилю и добровольно служат в армии. В конце июля 2011 года деревню посетил заместитель министра по внешним связям, политике, печати и информации Чеченской Республики Зелимхан Мусаев. Его пригласил глава местного совета Абу-Гош Салим Джабер. И Мусаев, узнав о существовании дальних родственников на Святой Земле, поехал знакомиться. Он встретился здесь с местными предпринимателями и главой местного совета Джабером. Салим Джабер нанес в Грозный ответный визит. Также Джабер нашел время для поездки в Москву и встречи с историками, которые подтвердили чеченские корни жителей Абу-Гош. Через 3,5 месяца после возвращения Джабера местный совет принял решение назвать одну из деревенских улиц в честь отца нынешнего президента Чечни. Чеченские власти обещают жителям Убугоша бесплатное жилье для всех желающих репатриироваться на Северный Кавказ. Правительство Чечни также высказало намерение финансировать постройку в Убугоше школы и чеченского культурного центра, чтобы жители деревни могли узнать больше о своих корнях. В деревне проживает около 7000 человек, в основном мусульман, но есть и христиане. На вид быт Убугоша ничем не отличается от любой другой арабской деревни в Израиле.
Из Израиля Элла Котлер. О том, кто именно живет в деревне Убугош, существуют разные мнения. Известно, что в XIX веке, в пору завоевания России и Северного Кавказа, существовал значительный миграционный поток в южном направлении. Сотни тысяч представителей северокавказских народов осели на территории тогдашней Османской империи, сейчас территории нескольких стран Ближнего и Среднего Востока. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Демисом Паландовым.
Существует много разных версий, в том числе этнографы записывали историю прихода черкесов в это место, и говорили как раз о XIX веке. Говорили о потомках махаджиров, которые примерно в 1870 году три колена приехали в Израиль.
Кто такие махаджиры?
Беженцы, которые ушли с Северного Кавказа во время и после русско-кавказской войны. Основная масса махаджиров были этническими черкесами, адыгами. Расселялись в основном в Османской империи, некоторые были на Балканах, и вот как раз если говорить об израильских черкесах, большая часть из них были переселены с Балканского полуострова на территорию Израиля. Есть две известные деревни, это в Галилее, Кфар-Кама или Кафр-Кама, как говорят на иврите, и Рихания, и вот, согласно легенде, третье место это как раз Иерусалим, деревня Абу-Гош. Я нашел легенду Абу-Гош о том, что это были черкесы, не чеченцы. У них были очень плохие отношения с местными арабами, в результате чего, в конце концов, арабы просто вырезали всех черкесов. И осталась одна женщина, которая спрятала своих 4 сыновей в соседней деревне. И, собственно, вот от них произошли сегодня живущие в Абу-Гош те, кто называют себя черкесами. Ну, сегодня они называют себя вдруг чеченцами, потому что еще я читал эту историю примерно 5 лет назад, они называли себя черкесами. Но проблема в том, что жители вот этих первых 2 селений, Кфар-Кама и Рихания, они не называют их черкесами, не считают их черкесами. Это обычные израильские арабы. Единственное их отличие – это то, что они всегда были лояльны государству Израиля. Они даже участвовали во время арабо-израильских войн на стороне Израиля. Это говорит о том, что, конечно, северокавказский компонент есть, потому что в Израиле именно представители махаджиров, мухаджиров стояли на стороне государства Израиля.
Какие-то обычаи северокавказские сохранены или это полностью уже арабизированное население?
Люди, которые живут, например, в Кфар-Каме или в Рихании, они сохранили и язык, и обычаи, и они очень сильно отличаются. Если говорить об жителях Абу-Гош, то это, в принципе, арабы. Они не знают никакого другого языка, поэтому, я думаю, и так легко назвать их чеченцами или черкесами, тем более, что черкесы – это, в принципе, собирательное название для всех выходцев Северного Кавказа. Просто черкесов этнических было большинство.
То есть, теоретически, среди большого количества мухаджиров могли быть те, которые называли себя черкесами, они могли быть и чеченцами?
Да, конечно. Если мы возьмем, например, соседнюю Иорданию, то там порядка 300 тысяч потомков черкесов адыгского происхождения и примерно 25 тысяч чеченцев.
Есть какие-то данные о численности вот этой исторической диаспоры северокавказской на Ближнем Востоке, в Турции?
Ну, тут самая большая проблема заключается в том, что в Турции эти данные так и не обнародованы. Есть предположение о том, что в Турции живет порядка 4-5 миллионов черкесов. Но если исходить из какой-то обычной логики, рост населения, как он происходил в Турции, это сельское население, то если Россию покинуло порядка 500-600 тысяч черкесов, то можно предположить, что та цифра в 4-5 миллионов, она вполне соответствует действительности.
А другие страны?
Там черкесов существенно меньше. Ну, предположительно, в Иордании примерно 300 тысяч, больше 200 тысяч в Сирии. В Израиле осталось совсем мало. В этих двух селах, Кфаркама и Риханья, живут около 5000 человек черкесов. Но с голландских высот 12 селений во время войны между Израилем и Сирией покинули черкесы, и они переселились в Сирию.
Есть ли данные о том, чем занимались эти люди, когда они переехали? Это в основном сельское население, или они формировали какие-то особые там военные северокавказские черкесские подразделения? У короля Иордании есть как Чеченская гвардия или Черкесская гвардия?
Ну, она Черкесская гвардия, и там действительно служат и черкесы, и чеченцы. Черкесы составляли именно военное сословие, их отправляли еще в Османской империи охранять трансиорданскую железную дорогу, и, собственно, если мы возьмем столицу Иордании Амман, то это был изначально пункт, населенный пункт, где поселились как раз черкесы. Черкесы в Израиле, если мы говорим о XIX веке, их трудно назвать крестьянами, и вот если взять ту самую легенду, к которой я сегодня уже обращался, там как раз говорится, что они занимались и грабежами, у них было очень много конфликтов, они выращивали лошадей. Вот об этом в этой легенде говорится, что единственный труд, который они считали незазорным, это выращивать лошадей.
Каким-то образом сейчас все это северокавказское сообщество объединено или нет? Или это отдельные общины, которые более-менее сохраняют свои какие-то обычаи национальные, но, в общем, потихонечку размываются, смешиваются с местным населением?
Ну, и то, и другое. Между ними, безусловно, есть общение. Черкесы в Иордании, в Израиле, в Турции, они общаются между собой. И последние 20 лет, конечно, это общение только стало более интенсивным, потому что, ну, появились средства коммуникации. С другой стороны, существенная часть черкесов, особенно в Турции, переезжают в города. Происходит очень быстрая ассимиляция. В течение буквально одного поколения люди теряют язык и уже говорят на турецком. Соответственно, то же самое происходит и в Иордании, и в Сирии. Люди говорят уже на арабском.
Экспорт имени любимого руководителя, почитаемого президента, это довольно распространенная практика на постсоветском пространстве, может быть, и шире даже. Известны памятники покойному президенту Азербайджана Гейдару Алиеву во многих городах. Похоже, что чеченские власти тоже пользуются таким же пропагандистско-политическим методом, поскольку в этой деревне появится чеченская школа, в ней появится чеченский культурный центр, за это появится улица Кадырова, и таким образом имя Ахмад Хаджи станет значительно более известным в мире. Есть основания полагать, что это правильное допущение?
Ну, я не думаю, что это будет большая новость в израильских газетах. По большому счету, я не вижу никакого такого существенного пиар-эффекта. Вообще, эту новость я скорее бы рассматривал в более широком контексте. Дело в том, что у России в кои веке появляется какая-то политика в отношении именно северокавказских диаспор. А совсем недавно Россотрудничество, которое занимается работой с соотечественниками, начали заключать соглашение с северокавказскими республиками по работе именно с диаспорами. В частности, речь шла и о черкесах, Сирии, Турции. Мы увидели только вот в этой новости лишь один фрагмент этой политики. В любом случае, Россия пытается обезопасить Олимпиаду 2014, и тут работа с черкесскими организациями необходима. Ну и второе предположение, более такого общего плана. Видимо, у России есть какие-то все-таки интересы на Ближнем Востоке и в Турции, и она каким-то образом хочет задействовать именно северокавказские диаспоры, потому что, если мы возьмем Иорданию, Сирию, то это очень сильные общины, которые имеют определенный политический вес, особенно в Иордании.
Пустим рубрике «Сегодняшний факт», над которой 16 ноября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Израиле Эллой Котлер, был обозреватель «Радио Свобода» Демис Паландов. В Израиле появится улица, названная именем бывшего президента Чечни Ахмада Кадырова. Вот так обстояли дела в среду 16 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ру открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По поручению Дмитрия Медведева, члены президентского совета провели независимые...
спасатели, вертолеты, самолеты вылететь для проведения...
Нас 99%
и Хамас преодолели ряд принципиальных разногласий, которые мешали вступлению.
Будущее не может строиться на крови и репрессиях.
Истории... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».